Вечер добрый, у микрофона Игорь Петровский, это программа «Спас». Тема, которую мы сегодня хотим затронуть, эта тема началась в конце прошлой недели, когда в эфире калининградской телекомпании ГТРК «Калининград» прошел репортаж в программе «Тема недели», где журналист пытался разобраться, кто же такие люди, которые посетили нашу область в рамках акции, которую они назвали «Европейский тур доброй воли». Этот журналист пошел навстречу по обозначенному адресу, посмотрел, покрутился и обратил внимание на то, что многие люди, которые пришли туда, они сами не понимали, куда они на самом деле явились. Журналист долго не мог понять, что же происходит, то ли это какой-то психологический тренинг, потому что из ярких плакатов звучали лозунги «Узнайте эффективные решения проблем, которые существуют в вашей жизни, мы их решим, мы вам поможем». То ли это на самом деле какой-нибудь интересный коммерческий финансовый тренинг, то ли на самом деле было такое мнение среди людей, которых я там встретил, это какая-нибудь новая модная диета, наверное, даже японская. В конечном итоге, поняв, что это не диета, не просто психологический тренинг и не какой-то коммерческий семинар, финансовый семинар, журналист телекомпании понял, что перед ним на самом деле находится достаточно скандально известная секта саентологов. И после этого, в понедельник, буквально после того, как репортаж прошел, уже к стенам телекомпании явились два представителя вот этой организации саентологической, пытались прорваться в кабинет к начальству, пытались выяснить там какие-то свои проблемы, кто говорил, что говорил, почему говорил. В этот же день был нанесен визит и в Калининградско-Смоленскую епархию, потому что представители епархии, кстати, специалисты, которые работают в области секты, религиозных вот этих деструктивных культов из Москвы, тоже давали комментарии. Но Москва далеко, Калининград поближе. Они явились в епархию, пытались там что-то выяснить и устроить какую-то встречу, разобраться с тем, кто же давал это интервью. А это был я. Во вторник точно так же они являлись, пытались каким-то образом входить в контакт и разбираться. В среду был такой же визит. А в среду в «Комсомольской правде» тоже опубликована была статья, где журналист уже «Комсомольской правды», печатного органа, пытался разобраться и понять, что же действительно такое приехало к нам, и действительно все так ярко, светло, честно и бескорыстно. Действительно ли это тур доброй воли? И он заканчивает свою статью тем, что говорит о том, что далеко это не бескорыстный тур, далеко не бескорыстно все, что там происходило, и вообще это достаточно опасная и тоталитарная организация, которая очень много скрывает информации о себе. Самое удивительное, что буквально все люди, которые посмели говорить подобные, как сказал, смелые, честные заявления в адрес этой организации, критиковать ее или, по крайней мере, заставить наших жителей региона подумать, все эти журналисты, корреспонденты, выступающие, люди, которые давали интервью, они подверглись какому-то небольшому прессингу со стороны этой организации, которая не оставила ни одной фамилии. Самое интересное, что у нас в епархии в понедельник даже раздался телефонный звонок на один из номеров, где голос предупредил, что мы заминированы, что готовится какой-то теракт. Но у нас побывали кинологи, у нас побывали представители правоохранительных органов, ничего не было найдено. Мы, конечно, напрямую не решили связывать это с тем, что мы выступили таким образом против этой саентологической организации. Тем не менее, органы ведут проверку, в том числе, наверное, и в этом направлении. Так вот, самое интересное, что последняя моя встреча с этими людьми была достаточно неприятной для нашей калининградской журналистской братьи, потому что с порога они сказали, все, что происходит в калининградской прессе, все эти журналисты, все эти печатные органы, все телевизионные каналы, которые в не таком приглядном виде представляют эту организацию саентологическую, они все получают деньги и сидят на зарплате, получают взятки из епархии. Что, дескать, и корреспондент «Комсомольской правды», и все остальное, это все проплаченная акция епархии. Мы готовим по этому вопросу и по этому обвинению устному письменное заявление, где мы просто хотим донести до вот этих гастролеров простую мысль. Наша калининградская пресса давно уже привыкла работать в свободном, на самом деле, режиме и думающем режиме. Там много думающих и серьезных, анализирующих ситуацию людей. И поэтому, если их заинтересовала какая-то новость, нечто новое, что пришло в наши калининградские просторы, значит, действительно, они имеют полное право задать интересующие их вопросы и поставить под сомнение все эти красивые лозунги, прекрасные цвета, всевозможные флаги, которыми машут те организации, которые приезжают к нам в гости. Именно этим и занимались журналисты. Они исследовали. И, конечно, результаты их исследований оказались неугодными этой самой саентологической организации. Но я вот рассказал вам предысторию к теме, которая будет посвящена вот этим самым нашествию вот этого европейского тура доброй воли, нашествию церкви саентологии. И мы, собственно говоря, сегодня будем говорить о том, что же такое саентология, кто скрывается под личностью Рона Хаббарда, что они делают у нас, и что вообще это может принести человеку. Великое счастье – это тур. Или, как закончил свой репортаж Николай Долгачев, корреспондент, тур для дур. Это может принести очень серьезную катастрофу вашей личной и в том числе финансовой жизни. Я представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это консультант администрации области по взаимодействию с религиозными организациями Игорь Дмитриевич Гуров. Приветствую вас, Игорь Дмитриевич.
Здравствуйте.
Игорь Дмитриевич, ну вот я рассказал примерно о том, что происходило на этой неделе, о вот этом конфликте, о этом прессинге, о этих разбирательствах, о вот этих обвинениях, которые они слали в адрес калининградской прессы, и в том числе калининградских православных людей. А расскажите, эта организация, которая организовала тур доброй воли, она же в Калининграде не первый год. Как она появилась? Что связано с их первым нашествием на нашей области?
Ну, впервые организация, имеющая ярко выраженные американские корни, организация саентологов появилась здесь, вернее, ее представители появились здесь в начале 90-х годов, после того, как несколько калининградцев прошли некие семинары на провозглашаемых в Москве тоже иностранными представителями семинаров, связанных с дианетикой и с неким оздоровлением, как утверждали, душевным и телесным. И вот эти представители, вернувшись сюда в Калининград, провозгласив себя академиками от дианетики или же какими-то еще высокими названиями, попытались основать ряд общественных структур, через которые начали пропагандировать свои воззрения. Первые самые представители создали в 1995 году здесь филиал так называемого института Сергия Радонежского.
Опа, это как?
Ну вот, его устав был зарегистрирован в 1995 году, но филиал, это была подставная как бы структура, действующая, опять же, из Московского саентологического центра. Одно из таких внешних обличий дочерних организаций.
Но Сергий Радонежский – это православный святой. А между саентологией и христианством лежит непроходимая пропасть, они сами об этом говорят.
Дело в том, что на первых этапах они готовы прикрываться любыми личинами, потому что, в принципе, когда мы говорим о саентологии, мы должны помнить одну очень важную вещь. Ведь это организация, которая как бы ликвидирует внутри своих представителей такое понятие, как стыд. И поэтому для них, в общем-то, прибегнуть к какому-то обману не играет никакой роли. То есть они могут прибегать к любому обману, ухищрению, лишь бы только распространить свои воззрения, лишь бы подчинить себе людей под свое влияние, скажем так, провести некую вербовочную кампанию. Одним словом, вот это первая была организация, она была в некой более мягкой форме здесь создана, но позднее, в 1997 году, из Набережных Челнов по программе образования предприятия КИО «Балтика» в Калининград приехал инженер-механик Николай Ритота, который являлся как раз членом Международной ассоциации саентологов, некой такой вот международной структуры. И он через некоторое время создал группу по изучению дианетики, которая начала сначала собираться на проспекте Мира в помещении фонда многодетных матерей, затем стала перемещаться на Литовский вал и в некоторые другие структуры. Это была вторая как бы организация. И вообще, если говорить про саентологов, следует отметить, что далеко не всегда они друг с другом ладят, и периодически у них идет борьба за лидерство, происходят расколы, кто-то выдвигается, кто-то отодвигается. Почему? Потому что там, где саентологи, там еще вращаются и определенные денежные суммы. И за эти суммы идет определенная, скажем так, борьба. Денежные суммы за прохождение вот этих семинаров. Почему? Потому что в основном люди, которые входят в эти саентологические структуры, они обязаны заниматься вербовкой. А вербуя новых последователей, они, естественно, привлекают их на семинары и при этом получают за это определенные суммы, определенные деньги. И люди, опять же, которые приходят на какие-то мероприятия не первичные, а уже когда вглубь стягиваются, они должны платить, опять же, определенные суммы за прохождение вот этих вот обрядов или этих, скажем так, ну, этих мероприятий.
А у вас есть информация, какое количество саентологов на сегодняшний день действует в области?
Ну, раньше считалось, что до 200 человек, сейчас учет-то они не дают, не говорят, сейчас точно сказать нельзя. Но что следует отметить? Дело в том, что целый ряд структур, в которые они проникали и под видом которых они действовали, общественных структур, от их деятельности впоследствии разваливались. Вот это характерно. В частности, вот эта организация, связанная с многодетными матерями, она впоследствии тоже благодаря деятельности саентологов претерпела некий такой развал и раскол, по словам участников этой организации, как раз после того, как туда проникли представители данного течения. Кроме того, у них было еще несколько таких крышевых структур. Они прятались под видом брачного агентства «Лира», расположенного по проспекту Мира, 94. Они затем начали создавать еще несколько организаций, проникли в высшую школу управления, но потом впоследствии оттуда были как бы выдавлены после того, как прошла публикация в газете «Аргументы и факты». И, в частности, организовали свои организации наподобие «Центра намерения» и целый ряд других. То есть целый ряд структур, действующих у нас, прибегает именно к методам саентологов и являются активными участниками этих организационных структур.
Ну, слушайте, талантливые люди. Агентство, брачное агентство «Лира», институт Сергея Радонежского, теперь вот тур «Доброй воли». Кстати, о туре «Доброй воли» передо мной вот лежит программка этого тура, и там один из пунктов того, что будет происходить, это презентация новой серии книг, как они говорят, известного автора Рона Хаббарда. Вот под этим расплывчатым, таким туманным, достаточно штампованным клише, известный автор, скрывается сам организатор всего этого действия, собственно говоря, основатель саентологии, который умер в 1986 году, Рон Хаббард. И, наверное, стоит все-таки начать писать спички, рассказать, поговорить о том, что же это был за деятель.
Ну, деятель достаточно скандальный, прославленный различными авантюрами. Одним словом, классический такой американский авантюрист, который для того, чтобы разобогатеть, провозгласил лозунг. Он сказал следующее. Он сказал в свое время, что для того, чтобы получить $1 000 000, лучший способ – это основать свою новую религию. Человек этот часто прибегал к различным махинациям, определенным обманам.
Ну, это, наверное, была одна из причин, почему его и законодательство преследовало различных сторон.
Да, он стремился уклоняться, в частности, от налогов. Вообще, есть такая версия, в американской печати она мелькала, о том, что Рон Хаббард и создал свою такую псевдорелигиозную структуру, названную саентологией, в 1950 году, именно для того, чтобы уклоняться от налогов под видом религиозной организации.
Что ему не всегда удавалось, потому что в 1978 году во Франции Хаббард был приговорен к тюремному заключению, денежному штрафу за мошенничество, потом сбежал из этой страны. А в 1985 году внутренняя служба расследования Соединенных Штатов тоже расследовала финансовое мошенничество Хаббарда, и говорят, что от уголовного наказания его спасла только смерть в 1986 году в следующем.
Весьма странная, кстати, смерть. Есть версии, что он как бы погиб даже от рук своих же соучастников, соратников по своему общему делу.
Создав эту пирамиду, да, она его завалила.
Да, она его и съела. Одним словом, как говорится, Молох съел своего создателя. Так вот, если рассказывать еще про Рона Хаббарда, следует добавить, что в свое время он был участником сатанинских организаций, созданных известным американским сатанистом Оливером Кроули. Известно также, что он пытался служить в военно-морском штате Соединенных Штатов, но у него там были большие проблемы, из-за чего он оттуда как бы ушел. Затем известно также, что Рон Хаббард в 1947 году лечился в психиатрической клинике. И это тоже на него оказало определенное воздействие. В результате он страшно ненавидел психиатрию и постоянно в своих изданиях искал способы нападок на официальную науку
психиатрическую. Это достаточно странно, потому что если читать официальное житие Рона Хаббарда, то он там достаточно сладенький и неприступный, то есть совершенно идеальная личность. Но вот передо мной лежит документ, постановление Лондонского Верховного Суда 1984 года за подпись судьи Лейти. И вот интересно, я буквально могу процитировать этот документ. Для рекламы своей секты и себя лично Рональд Хаббард привел многочисленные ложные факты, в том числе следующие, что он получил множество наград за героизм в войне, ничего подобного не было. Что он командовал эскадрой корветов, ничего подобного не было. Что он был награжден пурпурным сердцем, медали за ранение в ходе боевых действий, ни ранения, ни награждения не было. Что в результате боевых ранений он был искалечен, потерял зрение и исцелил себя с помощью дианетики, он не был искалечен и не терял зрение. Что он по заданию военно-морской разведки разоблачил секту черных магов в Калифорнии, ничего подобного не было, он сам был членом этой секты, активно занимался магическими сексуальными ритуалами. И, наконец, что он закончил университет Джорджа Вашингтона и получил специальность физика-ядерщика. И по исследованиям Лондонского Верховного Суда, на самом деле, он окончил лишь один университетский курс и прослушал единственный вводный курс по ядерной физике, но так и не смог сдать по нему экзамен. Все эти факты неоспоримы, пишет судья Лейти, но ни одно свидетельство не было опровергнуто. Хаббард называет себя доктором, и единственная докторская степень по постановлению Лондонского Верховного Суда и расследованиям — это степень доктора саентологии, которую он сам себе вручил. Характерно заключение этого постановления 1984 года. Господин Хаббард является типичным шарлатаном. Ну а теперь у нас первый звонок в студию, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Вы знаете, где-то в 99-98 годах в «Калининградской правде», ну, там была молодежная такая, как бы, рубрика «Галерка». Была напечатана такая, ну, маленькая рубрика, что, вот я даже цитирую, «Госкомитет Российской Федерации по молодежной политике предупреждает об опасности сотрудничества с обществом России без наркотиков, так как доказана связь этой организации с церковью саентологии». Как вы относитесь к этому?
Алексей, это, наверное, имеется в виду «Нарканон».
То есть...
Это... Спасибо. Ваш вопрос, что за этим стоит?
Россия без наркотиков, с этим обществом. Угу. Как она соотносится с саентологией просто?
Хорошо, спасибо, вопрос ваш понят, Алексей.
Это как бы филиал организации, которая действовала при саентологах, филиал якобы занимающийся исцелением наркоманов. В международной практике, скажем так, он назывался «Нарканон» во всероссийском масштабе, но у него, опять же, были такие своеобразные филиальные ответвления. И, в частности, «Россия без наркотиков» — это была как бы структура, тоже связанная с саентологами, но специализирующаяся на неких медицинских проектах. Отметим, что впоследствии эта организация в конечном итоге раскололась, и ее лидер Иванов, если не ошибаюсь, Владимир Иванов, впоследствии опубликовал сам осуждение своей прежней деятельности и заявил, что больше не желает ничего общего вот с такой организацией не иметь по причине ее ложных действий и по причине ее связи, опять же, с саентологическими руководителями.
Я знаю, что «Нарканон» вообще в 60-х годах в США был основан осужденным преступником и наркоманом Бенетисом, да? Который, вот эти вот как раз-таки методика «Нарканона», подопытные саентологических экспериментов, подвергались воздействию на психику каждый день в течение месяцев, а то и полугода. И надо сказать, что один из врачей, который руководил руководил проведением вот этих очистительных марафонов в рамках антинаркотической деятельности саентологов, он признал, что практически все эти люди потенциально смертны. И жертвы вот этого марафона испытывают ощущения, с которыми сходны просто с опьянением. Кстати, очень многие врачи, в том числе российские врачи, предупреждали, что вот эта деятельность «Нарканона» и подобных организаций, которые просто пестрят высокими процентами выздоровления, это полная фикция.
Зато им делается очень большая реклама. И, естественно, все в этой рекламе рассказывается с точностью до наоборот.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Напоминаю, что это программа «Спас». У микрофона Игорь Петровский. У нас в гостях консультант администрации области по взаимодействию с религиозными организациями. И мы говорим о такой организации, которая посетила наши просторы своим туром доброй воли. Мы говорим о саентологах, о церкви саентологов. Вы можете подключаться к нашему разговору, позвонив по телефону 95-5567 и поучаствовать. Игорь Дмитриевич, но поскольку Хаббард был человеком, связанным с сатанизмом, и причем я знаю, что сами сатанисты, они обвиняли его в плагиате, очень часто последователя того же самого Кроули. Все-таки давайте продвинемся в нашем разговоре и затронем концепцию самой саентологии. Что же лежит в основе? Поскольку сами саентологи очень часто, очень много говорили о том, что они, в первую очередь, это религия, хотя бы несколько слов о том, что же это за религия и что там стоит. Каков бог саентологов?
Во-первых, это весьма своеобразная организация. В этой организации отсутствует понятие Бога, в отличие от всех других религиозных организаций. Кроме того, эта организация скорее светская, объявившая себя церковью, чтобы избавиться в первую очередь от подоходных налогов, а также от многочисленных судебных исков, которые сопровождали ее скандальную деятельность. И если же говорить об учении саентологов, то можно назвать сразу несколько источников. Во-первых, это дешевая научная фантастика, ее элементы надерганы из произведений самого Рона Хаббарда.
Хаббард был писателем-фантастом.
Да, Хаббард был писателем-фантастом и написал достаточно большое количество...
Нафантазировал.
Ну, в общем-то, достаточно примитивных романов. Далее. Это надерганные из научно-популярной литературы идеи, уже порядком устаревшей психологии и психиатрии в том числе. Это элементы учений необуддизма и неоиндуизма, которые в упрощенной трактовке давались в Соединенных Штатах Америки. Это, в частности, также оккультизм, то есть элементы магии и сатанизма, и в том числе труды небезызвестного сатаниста Алистера Кроули, из которых тоже взяты определенные положения Хаббардом. И, конечно же, измышления самого Хаббарда и его последователей. Поэтому получается вот такая достаточно большая солянка.
Вообще солянка достаточно эффективная. Надо сказать, что из небогатого писателя-фантаста он превратился в человека с состоянием 640 миллионов долларов. Собственно говоря, мультимиллионером. Кстати, относительно вот этой солянки и вот этой фантастики, вот у меня есть материал из самого Хаббарда, который говорит о, скажем так, доктринах. Вот послушайте, например, вот как можно в это поверить, и действительно, если бы они писали, и люди сразу встречали подобную догматику, пришли ли люди на подобные туры доброй воли? Представляете, что по какому телеканалу или в какой-нибудь газете пишется: «Господа, приходите на тур доброй воли, вы узнаете очень самое современное, очень интересное и прогрессивное учение о том, что 75 миллионов лет назад некто Ксену, властелин 76 планет, собрал большую часть населения своей империи, в среднем где-то по 178 миллиардов с каждой планеты, и переместил их на Землю. И там он взорвал всех этих людей в вулканах при помощи водородных бомб, в результате чего духи тетанов оказались связанными электронными лентами. И в этих имплантантах, которые оказались за 75 миллионов лет до Христа, содержались планы развития всех будущих цивилизаций, даже христианского учения. И это, конечно, нужно хранить в тайне. И подключившись к подобным вещам, и к подобным, что в очень высоких курсах дается, вы на самом деле откроете тайны Вселенной и тайны внутреннего мира. Конечно, на этот бред, я думаю, Игорь Дмитриевич, никто бы никогда не пошел, не купился. Я думаю, что как раз-таки вот в подобной религиозной чепухе и фантастике заключается желание саентологов скрываться под именем Института Сергия Радонежского, брачного агентства Лира или подобного тура доброй воли.
Или наркомана.
Новости религиозной жизни. 3 минуты о христианстве в новостях и событиях времени.
В Ялте почтили память жертв Красного террора. Зимой 1920 года большевиками здесь были расстреляны тысячи русских людей, которые, не чувствуя вину перед советской властью, остались в Крыму. Зверская расправа над стариками, детьми, духовенством, офицерами, интеллигенцией, аристократией продолжалась в течение нескольких месяцев. В братской могиле по приблизительным подсчетам находятся останки более 6 тысяч человек. а в целом по Крыму за эти зимние месяцы 20-21 годов было расстреляно 120 тысяч человек. Потомки погибших выступили с инициативой о строительстве часовни на месте их захоронения. Принц из Саудовской Аравии пожертвовал Соединенным Штатам Америки 40 миллионов долларов для расширения программ по изучению ислама в Гарвардском и Джорджтаунском университетах страны. Администрация Гарварда и Джорджтауна заявила, что эти благотворительные взносы будут направлены на улучшение учебных планов, а также позволят расширить профессорско-преподавательский состав в этой области. В то же время некоторые консервативные американские партии высказывают возмущение по поводу поздравительных рождественских открыток, которые Белый дом рассылает в этом году. На открытке к Рождеству Христову изображена зимняя лужайка перед резиденцией президента, на которой резвятся две собаки и любимый кот Читы Буши. Однако нигде в тексте поздравления нет слова «Рождество». Глава католической лиги Вильям Донахью по этому поводу заявил, что президент Буш стал жертвой самой ужасной культурной тенденции нашего времени, в то время как 96% американцев по-прежнему празднуют Рождество. Администрация Белого дома ответила, что если бы в открытке было написано «Счастливого Рождества», то получился бы не меньший шквал возмущенных откликов. «Мы живем во времена, когда необходимо уважать любые убеждения и вероисповедания», считают в Белом доме. Напомню, что первые рождественские открытки разослал президент Франклин Рузвельт в 1933 году. «Счастливого Рождества желает вам президент и миссис Рузвельт», гласила подпись на открытке. Настоящую массовость рассылка приобрела во времена президента Никсона, который подписывал 40 тысяч открыток каждый год, поздравляя людей с праздником рождения Иисуса Христа. Греческое правительство совместно с Элладской православной церковью приступили к возведению школы для детей в Беслане. Новой школе будет присвоено имя Яниса Каниди, учителя греческого происхождения, работавшего в захваченной школе и убитого бандитами. Рядом со школой будет воздвигнутый храм, который планируется осветить в будущем году. Греция уже выделила на сооружение этого комплекса 2 миллиона евро. На встрече с новым послом Греции в России патриарх Алексий поблагодарил греческий народ за помощь в сооружении храма и школы в Беслане. Патриарх Алексий отметил, что друзья познаются в беде, и трагедию России, случившуюся в Северной Осетии, разделила Греция, с которой нас связывает единая вера. Епископ Балтийский Серафим совершил закладку камня в основании будущего храма ракетной части Балтийского военно-морского флота, что расположено в поселке Малиновка Гурьевского района. Храм будет освящен в честь севастийских мучеников, храбрых воинов, которые были лучшими бойцами в одном из самых сильных по тем временам военных гарнизонов. А митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 13 декабря прибыл в Краснодар, где принял участие в торжествах по случаю 50-летия архиепископа Майкопского и Адыгейского Пантелеймона. Напомню, что владыка Пантелеймон был первым викарным епископом Калининградской области и более 10 лет прослужил на различных приходах региона. А накануне в отделе внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл встретился с послом Российской Федерации в Индии Владимиром Трубниковым. Встреча состоялась в связи с официальным визитом в Россию премьер-министра Республики Индия Манмохана Сингха. Посол России в Индии выразил благодарность митрополиту Кириллу за регулярное направление сотрудников отдела в Индию для совершения богослужений на Рождество и Пасху, а также высказал пожелание более регулярного окормления священниками Русской Православной Церкви православных верующих, находящихся в Индии. Это были новости религиозной жизни с Алексеем Куликом, и до встречи через неделю.
Радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM общественного российского радио «Калининград».
Программа «Спас» в эфире. У микрофона Игорь Петровский. У нас в гостях консультант администрации области по взаимодействию с религиозными организациями Игорь Дмитриевич Гуров. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Гостов Алексей. Простите, пожалуйста.
Алексей, пожалуйста. Есть вопросы?
Да, у меня два вопроса, извините. Я вот слышал о морской организации, которая есть в саентологии. Я, ну, просто хотел узнать подробно, что это такое. И второй вопрос. Я знаю, что во многих странах, ну, не только Европы, но и в других, саентология запрещена. Вот как к этому относится российское правительство и вообще, ну, право уголовное и конституционное?
Угу. Значит, что касается... Спасибо, Алексей. Что касается морской организации, это Sea Org или Sea Organizations, сокращенно это МОРГ буквально. То есть саентология в России руководствуется как раз-таки из морга. Я скажу, что это достаточно закрытый и секретный орган, саентологический орган. И персонал вот этого, этой организации, почему называется морская организация? Потому что штаб их находится на корабле, который вот лавирует в просторах, в бескрайних просторах планеты Земля. Раньше я помню, что он назывался, по-моему, Аполлон. Сейчас вот есть информация, что они как-то по-другому называются, и, может, они пересели на новый корабль. У меня нет такой информации. Но вот эта вот морская организация, это, собственно говоря, костяк. Это те самые, которые подписали контракт на миллиард-миллиард лет. Это полные члены организации, у которых есть самый высший доступ ко всем тайным организациям, ко всем мистериям, к всевозможным доктринам. То есть они знают на самом деле, что вот о чем я вам сказал. Всю доктрину, это не просто на уровне, они находятся, что это психология, которая поможет вам в том-то. Они знают на самом деле, что стоит, откуда растут уши саентологии. И это наиболее преданные адепты, это внутренний круг адептов. Их, на самом деле, по мнению специалистов, поскольку организация очень закрытая, ее сложно, на самом деле, проследить, хотя спецслужбы этим занимаются, их всего около нескольких тысяч. И прежде чем передать Игорю Дмитриевичу слово, хочу сказать, что, на самом деле, это не совсем корректно говорить, что саентология запрещена во многих странах. Я знаю, что саентология запрещена на Кипре. Во многих странах были попытки запретить саентологов. Самая мощная попытка, самый мощный прессинг был оказан, на самом деле, в Германии. И именно поэтому саентологи считали, что Германия самая пропащая страна. И действительно, Федеративная Республика Германии и современная Германия проводила огромное количество процессов для того, чтобы саентологи были, но если не запрещены, по крайней мере, выдавлены из высоких властных структур. А, например, знаменитый канцлер Коль, он добивался того, чтобы из христианско-демократической партии Германии были выведены все саентологи. В конечном итоге это было сделано. Саентологи какое-то время был им запрещен доступ, поскольку это было очень опасно для правительства и для людей, был запрещен доступ во властные структуры в Баварии. Я знаю, что во Франции было создано целое министерство по борьбе с культами, где тоже поднимались очень не раз вопрос о запрещении этой организации. Вы знаете, что саентологи имеют очень серьезную поддержку Соединенных Штатов Америки. И когда Германия пыталась действительно запретить эту организацию, было оказано мощнейшее давление, было даже написано какое-то знаменитое письмо 16 американских художников, которые обвиняли Германию и Коля в фашизме и говорила, что гонение на саентологов в Германии равносильно гонению Германии на евреев. В общем, было очень много вот подобных процессов.
Но, Игорь, я хотел бы еще добавить про эти письма со стороны американских художников. Дело в том, что внутри саентологов, саентологических организаций, в том числе Америки, существует несколько ступеней посвящения. И вот для киноактеров, прежде всего из Голливуда, которые были вовлечены в эту организацию, существует в более мягких формах структуры, куда они входят, где с ними, как говорится, нянчатся и стараются их всячески направлять в нужном русле. И вот эти вот представители из Голливуда, которые вовлечены в деятельность саентологической организации, и пытались писать вот эти письма протеста, выступая жестко против Германии. И следует еще добавить один момент. Дело в том, что Соединенные Штаты и их руководство сначала очень жестко боролись против саентологов, потом, видимо, произошел какой-то сговор между руководством секретных структур Соединенных Штатов и руководством саентологов. Видимо, пообещали саентологи из своих филиалов международных, действующих по разным государствам, поставлять определенную информацию, в том числе и для структур американских государств.
Надо сказать, что не случайно в Германии в 1973 году Германия была объявлена Хаббардом одним из самых главных врагов саентологов и саентологии. А правительство Баварии действительно в 1995 году стало вводить в действие такую специальную программу по вытеснению секты со своей территории, которая проникала во все властные структуры, в такие секретные службы, и пыталась именно качать информацию, воздействовать на людей. И, кстати, с 1991 года принадлежность к церкви саентологии несовместима с членством в Христианско-демократическом союзе Германии, в знаменитом ХДС. И аналогичное решение в 1995 году было принято социально-демократической партией Германии, СДПГ знаменитым. То есть Германия не на словах, а на деле, на самом деле, поняла, что такое саентология. И надо нам тоже уяснить, что на самом деле саентологи – это не просто какая-нибудь, знаете, маленькая секта такая, ну, с достаточно смешным каким-то капиталом и связями, знаете, из серии какой-нибудь Виссарион сидит, он там в Сибири, никого не трогает, да, смешит всю Россию тем, что объявляет себя то одним, то вторым. Или какая-нибудь, ну, не знаю, Белое братство, да, которое просто ходит несчастно в этих белых балахонах и, значит, декларирует конец света. Это очень серьезная структура саентологии, криминальная структура, у которой есть огромные связи со всем миром. Люди, в общем, достаточно во многих аппаратах. И поэтому это одна из причин, почему оказывается большущее давление, юридическое давление на тех людей, которые пытаются каким-то образом противодействовать вот этой пропаганде и этому контролю.
Можно, кстати, добавить, говоря об саентологах, в чем все-таки заключается их опасность с точки зрения уже установленные экспертами. Вот по мнению эксперта Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий Алексеевского, религиозный фактор саентологами используется, во-первых, для установления зависимости последователей саентологии от руководства организации, для прикрытия своей реальной деятельности широкой ширмы религиозности со всеми вытекающими отсюда последствиями, для ухода из-под налогообложения. И, кроме того, активное политическое, кстати, внедрение саентологов тоже влияет на отношение к ним. Дело в том, что они активно стремятся внедрять своих людей в различные государственные органы, в том числе правоохранительные и правоприменительные. Пытаются также влиять на высокопоставленных государственных чиновников, ведущих политических деятелей, на крупные политические партии. Пытаются влиять на законотворческий процесс и даже их иногда обвиняют в ведении разведывательной деятельности. Дело в том, что в Афинах в свое время при обыске в штаб-квартиры саентологической организации были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что представители местной греческой организации саентологов активно занимались промышленным шпионажем. И документы и материалы, которые они доставали, поступали уже в саентологические центры в США. То же самое было замечено за 20-м отделом церкви саентологии в Москве. Обработанные и систематизированные данные оттуда со специальными посланцами отправлялись также в штаб-квартиру саентологии, церкви саентологии Соединенные Штаты Америки.
Ну, я думаю, что это одна из причин, почему экспертами Российской Академии Госслужбы при президенте Российской Федерации и Комитета по связям с религиозными организациями правительства Москвы был выпущен специальный такой справочник, где говорится о том, что членство в этой секте ведет к полному и безропотному подчинению ее адептов руководству церкви. И было сказано о том, что это достаточно опасно для российского государства. Кстати говоря, в 1996 году была такая серия знаменитая «Оборона и безопасность». Там вышел такой аналитический вестник. Это, кстати, вестник выпускает управление аппарата Госдумы Российской Федерации. И там как раз-таки раскрывалась особая опасность для личности, общества и государства деятельность церкви саентологии, ее дочерних организаций, в том числе и наркокануна. Игорь Ильич, вы представитель власти. У меня к вам первый вопрос тогда будет в связи вот с этой информацией. А почему же, на самом деле, если выпускались подобные информации, появлялись подобные аналитические обозрения, подобные вести и Госдума, и властные структуры, и комитеты по связям с религиозными организациями предупреждали? Почему же эта организация, на самом деле, настолько спокойно себя чувствует и даже вот решила и нас обрадовать своим туром совершенно спокойно?
Ну, дело в том, что согласно закону о свободе совести и о религиозных объединениях, для того, чтобы ликвидировать религиозную, например, организацию, во-первых, требуется специальная специальные конкретные жалобы, написанные гражданами в прокуратуру или в регистрирующий орган. И вот этот регистрирующий орган или прокуратура должны дальше уже запускать вот эти вот вопросы в действие, то есть лишь в судебном порядке. То есть они готовят материалы, отправляют дело в суд, и суд разбирает, как поступать с данной организацией. Но дело в том, что, во-первых, саентологи часто действуют не под видом религиозной организации, а под видом какой-нибудь упрощенной организации общественной.
А как они зарегистрируются в Калининграде, когда приехали к нам?
Вот этот как общественные, как, дело в том, что они опять-таки регистрируются под видом каких-то общественных организаций и под видом общественных организаций действуют. Вот на проспекте Мира 94, там, насколько я знаю, действовало как раз брачное агентство Лира. Некое такое вот прикрытие для саентологов. Ну, невинно совершенно звучит. Брачное агентство. Как правило, как туда вовлекают в эти организации? Как правило, предлагают пройти какие-то курсы по усовершенствованию личности, по устранению каких-то психологических проблем, или вообще печатают, например, в газете из рук, в руки объявление о том, что люди, владеющие иностранными языками, могут зайти вот в эту организацию какую-то общественную для того, чтобы заняться переводами книг каких-то и получить за них деньги.
По сообщению Тартас от 25 ноября 1996 года, согласно опросу населения, которое было проведено Институтом социологических исследований Форса по заданию еженедельника в Бохе в Германии, так вот, по этому социологическому исследованию страх перед саентологами испытывают 79% граждан ФРГ. Две трети респондентов потребовали, чтобы германская спецслужба, федерального ведомства по охране Конституции, установила надзор за деятельностью церкви саентологии, а 43% опрошенных высказались за ее полный запрет. В связи с этим у меня вопрос к вам. А что же на самом деле является причиной такого страха перед саентологами?
Дело в том, что, с одной стороны, саентологи очень активно используют агрессивность некую, некий нахрап на тех людей, которые пытаются сопротивляться их влиянию. Они объявляют их подавляющими личностями и стараются всячески, всеми способами на них давить. Кроме того, были известны случаи, когда люди, шантажируемые в саентологических организациях, кончали жизнь самоубийством. Кстати, это связано с тем, что в практике данной организации используется некое такое... некая тоже практика, называемая аддитинг. Дело в том, что саентологи, вовлекая людей на свои семинары, они для установления контроля над человеком предлагают ему рассказать добровольно об своих каких-то очень тяжелых жизненных переживаниях.
Вообще, по мнению специалистов, саентологическая анкета, вот, которую они заполняют, это очень разработанный и очень глубоко продуманный документ, который позволяет использовать много информации о человеке, манипулируя им.
Ну, это совершенно верно, потому что формально провозглашается, что путем этого аддитинга снимаются некие инграммы, некие травмы психические человека. На самом деле, как раз вытаскивается информация, которая позволяет влиять на человека и давить на его психику, да, и держать его в своих руках. И, естественно, люди, которые об этом слышат и сохраняют критическое мышление, естественно, они боятся и за своих детей, и за своих родственников, и за своих знакомых, что можно угодить по наивности в такие структуры и оказаться подвергнутым вот этому давлению на подсознание человека с целью манипуляции его личности. Это одна сторона. С другой стороны, дело в том, что саентологи также связаны с большими деньгами. И с определенными...
Я так думаю, с очень большими.
С очень большими деньгами, да. И с вытягиванием из людей очень больших, опять же, денег, поскольку они предлагают обязательно платить за свои вот эти туры, за свои семинары, когда люди втягиваются в эти какие-то семинары, то очень трудно из этого состояния, из состояния саентологической вовлеченности выйти, потому что происходят некие изменения с личностью человека. И это тоже пугает людей. И кроме того, людей пугает и то, что саентологи, как я уже указывал, тщательно стремятся проникнуть во властные структуры. То есть проникнуть таким методом, ну, как раньше в свое время в 18 веке действовали, допустим, масоны. Кстати, обратите внимание, что у них тоже этапы посвящения как бы существуют, как и в древности, или вернее в средние века, и в новое время у масонских лож.
Слушайте, а вот последняя наша встреча, мне вот эти вот товарищи, которые нам совсем не товарищи, принесли такую стопку каких-то брошюр, и одна из этих цветных брошюр была посвящена такому серьезному, не побоюсь этого слова, наезду на психиатрию, на психиатров. То есть там были фотографии каких-то несчастных психиатров, которые замучили каких-то своих жертв. То есть была практически вся эта брошюра посвящена тому, что психиатрия, как явление медицинское, да, это полнейший просто вот вред. Психиатрия – это самое страшное, что могла изобрести современная наука. И вот, вот постоянное вот такое вот давление на психиатров и на психиатрию, с чем связано? Они не переносят это просто на дух.
Факторами. С одной стороны, с личной неприязнью господина Хаббарда, который сам вовлекался в психиатрические клиники. С другой стороны, с тем, что психиатры могут заметить методы воздействия на психику людей, которые используют именно представители саентологии. В частности, замечают введение в субъективные состояния, замечают методы такого определенного гипноза, который тоже применяется на определенных этапах в этих организациях, в этих структурах. Ну, если говорить вообще, чего еще опасаются люди, когда говорят о саентологии, это то, того, что поскольку вот в этих организациях саентологических есть большие деньги, то, естественно, они могут нанять очень каких-то значительных адвокатов, бойких адвокатов, которые в судах могут засудить людей, сопротивляющихся их воздействию, и таким образом проводить линию вот этой вот саентологии.
Я знаю, что один из таких людей — это Джеральд Армстронг, человек, который 12 лет посвятил этой организации, был в самой высокой степени доступа и посвящения, лично разгребал архив самого Хаббарда, и когда он прочитал личный архив Хаббарда, он был в ужасе. Он 12 лет посвятил этой организации и понял, что это полный бред, и что это просто, ну, ненормальное сочинение этого человека. Он ушел, он очень сильно переживал за счет из-за того, что столько времени посвятил организации, а потом остаток своих дней, он, слава богу, еще жив, он посвятил разоблачению этой организации. И надо сказать, что преследования, которым он подвергся, это просто беспрецедентное явление. Я уже не говорю о случаях какой-то подставы, о убийствах, о покушениях. По судебным инстанциям его проволокли как угодно. Даже недавно он выступал на конференции в Нижнем Новгороде в 2001 году. И саентологи, выступая там, кричали, что Армстронг, который обладает информацией, которой нет ни у кого, о саентологах и о самом Хаббарде. Они кричали: Армстронг — это никто иной, как уголовник, его нужно посадить, его американские власти преследуют. То есть эти люди на самом деле преследуются, ну, практически до конца своих дней, поскольку они могут сказать то, что скрывается. И в этом, наверное, и существует вот опасность, и, собственно говоря, это причина страха у людей перед этой организацией. Она ни у кого не оставляет в покое.
Ну, разумеется, конечно, люди опасаются такого использования каких-то факторов против них и опасаются того, что происходит в связи с деятельностью саентологии.
Игорь Дмитриевич Гуров у нас в гостях, консультант администрации области по взаимодействию с религиозными организациями, и мы говорим о секте саентологии.
Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание.
История.
Богословие.
Святоотеческое наследие.
Детская литература.
И многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади, возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора. Передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас». Передача, в которой участвуете вы.
Это программа «Спас», у микрофона Игорь Петровский и гость студии, консультант администрации области по взаимодействию с религиозными организациями Игорь Дмитриевич Гуров. Игорь Дмитриевич, все-таки вот из той массы информации, которую, а ее еще больше и документов еще много, которые мы смогли с вами сегодня озвучить, очень странное впечатление может сложиться. Все-таки что такое саентология? Что создал, нафантазировал Хаббард? Либо это действительно религия, да, у которой реально есть догматика, либо это психология, потому что они начинают свой разговор с людьми именно на таком психологическом ключе. Мы решим вашу проблему, улучшим вашу жизнь и так далее. Либо это действительно коммерция, потому что каждый шаг и каждая услуга этой организации – это много денег. И причем это трата денег таким образом, что вы будете все больше и больше вытаскивать из своего кармана, и остановиться это практически невозможно, пока карман не останется пуст. Что же такое саентология? Религия, психология или коммерция?
Ну, если так ставить вопрос, то следует прежде всего заметить, что саентология – это, пожалуй, псевдорелигиозная организация, некий такой коммерческий культ, который создан был Роном Хаббардом и его последователями для того, чтобы научно и не очень научно, но одним словом, любыми средствами выжимать из карманов людей деньги и использовать их жизнь, их время, свободное в своих целях. Как известно, то, что многие деструктивные культы активно используют воздействие на человека для того, чтобы, как говорится, влиять на них с целью наживы. Так вот, если говорить про организацию саентологов, то здесь тоже есть явный элемент получения каких-то средств и какого-то дохода. Кстати, вот следует отметить, что этому способствуют и сами разработки, которые использовал Хаббард, и давление на психику, и введение новояза. Вот характерная, кстати, черта многих течений деструктивного характера – это придумывание различных псевдонаучных, псевдорелигиозных терминов некоего новояза, на котором говорят последователи данной организации, что, опять же, заставляет их сплачиваться в свою структуру и мешает им вернуться в нормальное общество, нормально ужиться в этом обществе. Поэтому надо всегда с большой осторожностью не только с саентологами, но и с представителями других нетрадиционных религий общаться и быть очень внимательными, очень разборчивыми. Попав случайно на подобные семинары, стараться больше на них не ходить и не пытаться действовать по принципу, что будешь овцой, волки найдутся. В данном случае надо быть просто очень осторожными, очень разборчивыми. Кроме того, структурам, в которые стараются проникнуть эти организации, подобные саентологам, надо внимательно смотреть на информацию, которая о них поступает. И если данная организация уже засветилась где-то судебными скандалами, то, естественно, стараться от них дистанцироваться. Ну, а людей, которые туда попадают, стараться оттуда забрать, привести либо к нормальным психологам, которые могут оказать помощь, либо к юристам, которые могут защитить в юридическом плане, либо, если человек интересуется какими-то богословскими параллельно проблемами, привести к священнику.
В конечном итоге можно обратиться к тем же самым правоохранительным органам и, наверное, к калининградской братии, к калининградским журналистам, которые, я думаю, будут продолжать свое расследование и исследование этих вот незваных, негаданных гостей. Надо сказать, что, собственно говоря, это действительно дело журналистов, честной журналистики, говорить о том, что скрывается за тем или иным лозунгом, лейблом или названием, или туром. И это правильно. Я думаю, что честь и хвала нашим калининградским журналистам, тем ребятам, которые действительно честно работают и стараются информировать калининградцев о тех опасностях, которые их ждут. В конце концов, наверное, самая первая задача журналиста – это говорить правду. И вот эта задача очень похожа на задачу церкви. Собственно говоря, мы не боремся, и православная церковь не борется ни с какой из сект. Это не наше дело и не наша задача. И церковь была создана Господом нашим Иисусом Христом не для того, чтобы она устраивала подобные охоты на ведьм, подобные ловушки, подобными скандалами занималась. Нет. Но задача церкви и любого человека Евангелия – это говорить правду. Ну, собственно говоря, свет во тьме светит, а если свет светит во тьме, то тьмы становится меньше. Задача нас, как людей верующих, и задача этой программы, сегодняшнего выпуска, это сказать правду, ту правду, которую скрывает эта организация. Чтобы на самом деле мы прислушались к мнению хотя бы бельгийской парламентской комиссии, которая заявила, что методы, философия и быстрый рост рядов саентологов не могут не беспокоить демократические режимы. И уж поскольку мы говорим о демократии и постоянно говорим о выборе, я думаю, что каждый человек имеет полное право получить дополнительную информацию, прежде чем связать всю свою жизнь, а выбор религии или выбор веры или подобной структуры, это на самом деле очень серьезный шаг, который изменит всю жизнь человека, изменит его личную жизнь, его положение, его состояние, его отношения с близкими, с родственниками. И поэтому, прежде чем сделать этот шаг, нужно много-много раз подумать, но не быть таким легковерным. Я на самом деле считаю, что это абсолютно достойно и абсолютно справедливо, что в наши дни мы имеем право на альтернативную информацию.
Ну и я бы еще добавил, что когда мы говорим об этом, мы должны помнить, что Россия это свободная страна, и никогда нельзя допускать, чтобы какие-то организации и структуры злоупотребляли этой свободой во вред человеку.
Да, действительно, свобода наша – это постоянный выбор между добром и злом. Очень много на этом пути ловушек, очень много хитрого, очень много охотников, которые охотятся не только за нашими душами, но и за нашими карманами. И прежде чем делать такой выбор, человек действительно должен, ну, много думать или, по крайней мере, чувствовать. Собственно говоря, об этом мы сегодня и говорили с консультантом администрации области по взаимодействию с религиозными организациями Игорем Дмитриевичем Гуровым, которого я сердечно благодарю за то, что он пришел в нашу программу. Спасибо вам, Игорь Дмитриевич.
Спасибо.
Собственно говоря, на этом мы сегодня заканчиваем наш эфир. У микрофона был Игорь Петровский. И до новых встреч в программе «Спас».